Издательство «Эксмо». Шпионский маршрут. Александр Тамоников. Текст читает Кирилл Федоров. В тот момент Ватагина словно по спине кто-то хлопнул. Он поднял взгляд от письма именно тогда, когда в кустах впереди полыхнуло. В тот же миг он пригнулся и выпрыгнул из кабины. Он плюхнулся на обочину, сильно ударившись плечом. Прокатился по пыли и камням, распластался лицом вниз и, повинуясь инстинкту самосохранения, пополз к спасительному кювету. Впереди стреляли. Зис застыл, накренившись на левой обочине, угодив передним колесом в выбоину. В кузове никого видно не было. Только из кустов бессильно и нервно огрызался ППШ. Достав ТТ, Ватагин начал пробираться по подлеску. Там, меж деревьев, замелькали серые фигурки. Немцы обосновались на холмике, с которого хорошо просматривалась дорога. А вот сам холм с дороги был почти не виден. Вот они, пригнувшись, двинулись к машине. А Ватагин перебежками стал заходить немцам в тыл. «Поторопились, гады!» — сам себе сказал Ватагин, прижимаясь к стволу сосны позади холма. Там оставался только один немец. Он чуть привстал и, вытянув тощую шею, смотрел на происходящее из укрытия. «Любопытные Варваре в дверях нос оторвали», — снова самому себе сказал Ватагин и выстрелил. Немец повалился, словно марионетка, у которой разом обрезали все нитки. Ватагин осмотрел дорогу, трое оставшихся были уже там. Скрюченные, как серые пауки, они подбирались к машине, охватывая ее полукольцом. Еще в детстве отработанное умение мгновенно просчитывать порядок действий и их последствия включилось. Сначала упал правый, он первым обернулся на выстрел. Затем средний, который замешкался, ища укрытия, и не нашел его. Так и повалился, упершись затылком в заднее колесо. Третий, уже падая от удара пули, успел выпустить длинную очередь по кустам, но слишком высоко, чтобы кого-то задеть.
«Эй, кто там стреляет?» — послышался из-за машины голос Тяпова. «Лейтенант, ты что ли?»
«Не стреляй, я выхожу. Подожди, только осмотрюсь. Тут еще один».
Ватагин перевернул мертвого немца и ощупал его карманы. Вынул их содержимое, сложил в свалившуюся с головы немца каску. Забрал автомат и подсумок с магазинами. У машины Тяпов перевязывал предплечье шоферу. Тот всхлипывал и утирался.
«Терпи, терпи», — приговаривал Тяпов.
«Я же не струсил, товарищ лейтенант», — завидев Ватагина, затараторил шофер.
«Она, зараза, в яму угодила. А так бы я проскочил. Это я потом, когда из кабины выпал. А винтовка, она ремнем зацепилась».
«Отставить. Машину вести сможешь».
«Какая тут машина?» — вместо шофера ответил Тяпов. «Радиатор пробит и три колеса. Еще Карпов».
«Что Карпов?» — вздрогнул Ватагин.
«В кузове», — потупился Тяпов. «Наповал».
Ватагин откинул задний борт, и рука Мишки Карпова плетью свесилась из кузова. Переводчик лежал, вытянувшись во весь рост. Он сидел спиной к кабине, и пули, попав ему в спину, бросили его вперед. Это были те самые пули, от которых уберегся Ватагин.
«Ехать нельзя, товарищ лейтенант», — отвлек его подошедший шофер. «Никак нельзя».
Покалеченная рука теперь была у него на перевязи, и он, как ляльку, баюкал ее здоровой. Теперь он выглядел бодрее и злополучную винтовку держал в положении на ремень.
«Проедет кто-нибудь», — ответил Ватагин. «Охраняй машину, а мы со старшиной лес проверим. Лейтенанта накрой плащ-палаткой».
«А ловко вы их, товарищ лейтенант», — заметил Тяпов, когда они, осматривая придорожные кусты, спустились в канаву.
«А у нас в Ходьково преступность низкая была», — ответил Ватагин. «Потому мы от скуки часто в тир ходили. Провинция. Видишь, старшина, еще одна лёжка».
Трава здесь была плотно примята,
Видно было, что люди лежали здесь долго. Возможно, несколько часов. Ватагин пошарил в траве и отыскал место, куда лежавшие прятали следы своего пребывания. Пласт дерна был подрезан с трех сторон и приподнимался. Под ним были вдавлены в суглинок окурки и пустая консервная банка без маркировки. Ватагин завернул в платок несколько окурков поцелея и осмотрелся. Дорога с Лёшки не просматривалась. Это было странно. «Товарищ лейтенант», — окликнул его Тяпов. «Вот так вот они на Лёшку пришли и ушли вон по канавке. Там дальше галька выходит, и следов не видно. Но было двое. Давно? Не позднее сегодняшнего утра. Точнее, не скажу. Сухо. Следов не оставили». «Ладно. Посмотри тут вокруг и давай к машине. И другую обочину осмотри. Я вернусь к холму. Похожу, посмотрю». От осмотра холма Ватагина отвлек шум на дороге. Подъехавший додж настырно подзывал его гудком. «Кто такие?» — сходу навалился на него коренастый капитан, выходя из машины. Ватагин молча вынул из нагрудного кармана удостоверение и протянул капитану. «Вот оно что», — ответил капитан, решительно возвращая Ватагину удостоверение. Видимо, аббревиатуры на обложке ему хватило, чтобы не заглядывать в него. «Засада, значит. Недели как их отбросили, и уже передовой не слышно, а они все тут лазают. Часто здесь такое? А черт его знает», — посетовал капитан, вынимая пачку папирос, закуривая одну, а вторую предлагая Ватагину. «Позавчера мост взорвали. Не чаще обычного. Да только обидно». «Раньше что, не так было обидно?» «Раньше они наступали, а теперь наши берет», — ответил капитан. «А того и обидно, что шастают здесь фрицы». «Подбросите нас до Ворчукова», — спросил Ватагин. «А то мы без машины остались». «Подбросим», — кивнул капитан. «Далеко это?» «Километров 15». «Только у нас убитый», — вспомнил Ватагин. «Потеснимся», —